кровавым с момента свержения режима талибов в 2001 году.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
И несколько слов о погоде. На европейскую территорию России вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. В центре России прошедшей ночью температура резко, почти на 8-10 градусов, понизилась. В российской столице днем переменная облачность, температура воздуха минус 15, минус 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура воздуха 16-18 ниже нуля.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Взрывающиеся письма в Великобритании. Выставка «Царско-сельская карусель». Кому досталась премия Российской гильдии кинокритиков «Белый слон»?
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России отмечают День науки. 8 февраля 1724 года указом правительствующего сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 в Российскую академию наук. В 99 году прошлого века указом президента Российской Федерации этот день был учрежден праздником российских ученых. Таким образом, власти ознаменовали 275-ю годовщину Российской академии наук. В репортажах корреспондентов Радио Свободы вы услышите мнение самих ученых о состоянии современной российской науки и о продолжающейся ее реформе, о том, как работается сегодня ученым и чего они ожидают в будущем. И вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям, звучит так.
Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге. В Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свободы. Напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Великобритании несколько организаций получили по почте конверты, взорвавшиеся при открытии. 9 человек получили легкие ранения, погибших нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
В Англии и Уэльсе за последние 3 недели 7 писем взорвались в руках адресатов. Все письма выглядели похоже, это были пухлые пакеты формата А5. Адресатами на этих письмах были обозначены должности, а не имена людей, занимающих посты. Первые 3 письма были доставлены 18 января в разные фирмы в графствах Оксфордшир, Бекингемшир и Уэст-Мидлендс. Только одно из них взорвалось. 3 февраля письмо со взрывчаткой пришло в частный дом, по адресу которого была когда-то зарегистрирована фирма. Открывший пакет 53-летний Майк сказал в интервью BBC, что не представляет, кто может желать ему зла. Вот как сам он описал произошедшее. Я забрал почту, пошел в гостиную, открыл конверт и бабах! Меня поранило незначительно. Куски стекла попали в меня, и жена на какое-то время потеряла слух. Я позвонил в полицию, приехали следователи и врачи, вынули из меня осколки стекла. В понедельник взрывчатка в конверте попала в лондонскую фирму «Капита» и причинила сотруднице, занимавшейся почтой, незначительные ранения. Во вторник такое же письмо пришло в фирму в Бракнеле, поранив 2 людей. И в среду утром пакет со взрывчаткой доставили в офис агентства по лицензированию водителей и транспортных средств в городе Свонси в Уэльсе. Сотрудница, занимавшаяся сортировкой корреспонденции, получила легкие ранения. По данным полиции, вещество в конвертах не было обычной взрывчаткой, оно имело сходство с пиротехническими средствами. Представитель Ассоциации полицейских офицеров Британии Алан Сетчелл, выступая на пресс-конференции в среду, сообщил, что организация взрывов имела целью устрашения. Ни одна из каких-либо организаций не взяла на себя ответственность за отправку этих писем. Полиция разрабатывает все возможные версии и призывает население к осторожности при обращении с почтой. Говорит Алан Сетчелл, представитель Ассоциации офицеров полиции Великобритании. Если фирма располагает устройством для просвечивания почты, мы призываем всех пользоваться им. В остальных случаях будьте предельно осторожны и при малейшем подозрении не открывайте конверт и звоните в полицию. поскольку несколько из фирм, куда были адресованы письма со взрывчаткой, имеют отношение к регулированию автомобильного транспорта, существует предположение, что взрывы – дело рук рассерженного чем-то водителя. Вот что сказал специалист по безопасности и внутреннему терроризму Саджан Гохль. Это обычно довольно сложное устройство. Создание его требует опыта и образования. Люди, посылавшие подобные письма в прошлом, были либо сильно разозлены на организацию, возможно, за увольнение, либо это были представители анархистских групп и тому подобного. Люди, арестованные за подобные действия раньше, оказывались образованными и часто уважаемыми членами общества. Никто из их окружения не подозревал, чем они занимались в свободное время. Саджан Гохель. Полиция Великобритании продолжает расследование. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Раз в месяц в Государственный исторический музей в рамках проекта «Живая экспозиция» из Царского села привозят по одному значимому экспонату, который выставляют среди современных ему предметов из Московского собрания. Очередной гость музея на Красной площади – большое полотно Араса Верне под названием «Царско-сельская карусель», рассказывает Лиля Пальвелева.
Всем известно, что карусель – это аттракцион с вращающимися по кругу сиденьями. Однако изначально каруселями назывались особые виды конных состязаний, пришедшие на смену рыцарским турнирам. В каруселях все двигались по кругу и на скаку выполняли различные упражнения. Любопытно, что карусели с деревянными лошадками возникли как забава для простонародья параллельно придворным каруселям. Картина француза Араса Верне воспроизводит реальное событие – царско-сельскую карусель, в которой участвовала почти вся семья Николая I. Кавалеры были одеты в подлинные старинные доспехи из личной коллекции императора. Для дам сшили роскошные наряды, стилизованные под средневековые. Строго говоря, Арас Верне написал парадный групповой портрет, причем возвышенно романтический. Нарядную картину, говорит старший научный сотрудник Государственного исторического музея Наталья Каргополова, заказчики очень любили.
Она так и находилась в Царском селе, радуя глаз императорского семейства, гостей Царского села, затем, естественно, эвакуация в военные годы и благополучное возвращение в родные стены. Она занимает сейчас почетное место в Александровском дворце Царского села. Вы видите, она в прекрасном состоянии, свежесть красок. На самом деле картина просто праздничное действие оказывает, и это одна из причин, которую мы и выбрали именно ее для эпохи Николая I.
Известно ли, когда в России прекратилась традиция каруселей?
Совершенно точно известно, 1859 год. Это тот день, когда Александр II, который у нас был на картине, еще наследником престола, став императором, решил порадовать свою мать, вдовствующую императрицу Александру Федоровну, и устроил под окнами ее апартаментов в Александровском дворце вот такое замечательное действо, как рыцарскую карусель. И с этим эпоха рыцарства, рыцарских карусели в России закончена. Я думаю, что объяснение в нашем самосознании, поскольку затем последовали реформы, время не до почитания рыцарских традиций, рыцарских идеалов.
Да и пышные, дорогостоящие ритуалы, утверждает Наталья Каргополова, в эпоху Александровских реформ уже стали казаться неуместными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
6:15 в Москве. Программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна ЮКОС Михаила Ходорковского в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Государственной Думе. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. Сербия вновь выступила против предоставления независимости краю Косово.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Украинские социалисты создают свой медиахолдинг. В киевской студии Радио Свобода руководитель холдинга журналист Юрий Бутусов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
6 часов 16 минут в Москве. Подошло время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро.
Доброе утро.
И говорим мы сегодня о футболе, товарищеские матчи европейских команд. Ну и, конечно же, главным образом нас интересует судьба российской команды.
Да, ну, прежде всего, напомню, что вчера состоялись товарищеские матчи с участием сборных, которые готовятся к возобновлению отборочного турнира Евро-2008. И российская команда в Амстердаме уступила сборной Голландии с крупным счетом 1-4. Встречи с участием соперников россиян по отборочной группе Е завершились так. Англия и Испания 0-1, Израиль, Украина 1-1, Албания, Македония 0-1, Хорватия, Норвегия 2-1, Словения, Эстония 1-0 и Андорра, Армения 0-0. Также вчера был сыгран один отборочный матч чемпионата Европы 2008 года, в котором сборная Сан-Марино уступила команде Ирландии 1-2. Ирландская сборная вышла на третье место в группе Д, набрав 7 очков после 5 матчей. Лидируют в ней команды Германии и Чехии, имеющие по 10 очков после 4 игр. На чемпионате мира по биатлону в Анхальце-Антерсвелле вчера был разыгран 6-й комплект наград. Тройку призеров в женской гонке на 15 километров с 4 огневыми рубежами составили норвежка Линда Грубен, француженка Флоранс Беверель-Робер и немка Мартина Глагов. Таким образом, сборная Норвегии получила 3-ю золотую медаль нынешнего первенства. У Германии 2 высшие награды, у Франции 1. Очередной этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прошел в Германии в Клингентале взамен состязаний, которые были отменены в декабре в Чехии. Места на пьедестале почета заняли австриец Грегор Шлеренцауэр, швейцарец Симон Аман и поляк Адам Малыш. Первый матч Лиги чемпионов на стадии плей-офф волейболистки московского «Динамо» проводили вчера на своей площадке против соперниц из испанского клуба «Лас-Пальмас». Победа москвичкам досталась лишь в 5 партиях. Ответный матч состоится через неделю на площадке испанской команды.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Отношения между влиятельными европейскими соседями Германией и Польшей, по мнению обозревателей, достигли в последние недели самой низкой точки за всю послевоенную историю. По каким причинам происходит это похолодание? Ответы на этот вопрос ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
Премьер Ярослав Качинский дал интервью газете «Дзенник», в котором обрушился на немцев с тяжкими обвинениями. Германия якобы переписывает историю в свою пользу, ставит под сомнение принадлежность западных территорий вдоль границы по Одеру-Нейса к Польше, подвергает дискриминации поляков, проживающих в Федеративной Республике, запрещает их детям говорить на родном языке, а Европейском Союзе руководствуется только своекорыстными интересами. Примером тому могут служить энергетические сделки с Россией, представляющие угрозу для интересов Польши. Я позвонил в баварский город Айхштадт и попросил профессора политологии тамошнего университета Леонида Люкса прокомментировать ситуацию. Отчего вообще произошло такое резкое охлаждение?
Я не думаю, что это обострение связано с тем, что сейчас у власти в Польше вот эта национально-консервативная партия «Право и справедливость». Мне кажется, что в отношениях между обеими странами довольно много напряжений и диссонансов, которые не зависят от того, какая партия в данный момент находится у власти. И главные причины этого конфликта или этих диссонансов между Польшей и Германией укоренены, конечно, в истории. И тут надо, конечно, сказать, что, может быть, нет в Европе другой такой страны, в которой историческое сознание играло бы такую важную роль, как мы видим это на примере Польши. И это связано с трагическим опытом этой страны, с ее историческими травмами.
Вы хорошо знаете положение поляков, проживающих в Германии. Что вы думаете о польском требовании признания немецких поляков в качестве национального меньшинства наравне с лужицкими сербами или датчанами? Реально ли это, профессор Люкс?
Я думаю, что эта проблема может быть довольно второстепенная, потому что как обычно бывает, здесь такие требования связаны с тем, до какой степени это национальное меньшинство является коренным. Я не думаю, что эти проблемы будут играть в этих отношениях между Польшей и Германией большую роль. Я думаю, что главная роль или главная причина этого конфликта – это то, что и Германия, и Польша не могут преодолеть пока травм Второй мировой войны. Нацистская оккупация в Польше была самой жестокой оккупацией в истории Польши. После Второй мировой войны началась трагедия немцев, которые были изгнаны из территории, которые были присоединены к Польше. И поэтому в истории этих двух народов так много травм, что они не могут не влиять на сегодняшние отношения.
После Второй мировой войны прошло значительно более полувека. Однако, как мы видим, кривды прошлого все еще бросают тень на настоящее.
Материал Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американские резервисты в Ираке обвиняются в коррупции. Россия может спровоцировать гонку ядерных вооружений, говорят эксперты. Дезертир или борец за справедливость? Неожиданный поворот шумного процесса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Масштабная коррупция в Ираке, в которой были замешаны американские резервисты и подрядчики, станет объектом судебного процесса в Федеральном суде в Нью-Джерси. В среду американская прокуратура предъявила обвинение 5 участникам того, что в документах названо преступной сетью, присваивавшей средства, выделенные на восстановление Ирака. Слово Яну Рунову.
Заместитель министра юстиции Соединенных Штатов Пол Макналти сказал: 5 обвиняемых вступили в преступный сговор с целью кражи миллионов долларов из фонда реконструкции Ирака. Эти лица использовали деньги из фонда как свои собственные. Обвиняемые уносили деньги пачками, переправляли их из Ирака обратно в Соединенные Штаты и присваивали. Действительно пачками, поскольку Америка снабжала Ирак перевязанными пачками 100-долларовых банкнот. В страну, где шла война, было самолетами переброшено 363 тонны 100-долларовых ассигнаций. На этой неделе во время слушаний в Конгрессе бывшему главе Временной американской администрации в Ираке Полу Бремеру был задан вопрос о том, как он мог без тщательной проверки раздать направо-налево почти 12 миллиардов долларов. На это Бремер ответил, что он делал максимум возможного в условиях войны и подчеркнул при этом, что тратились деньги Ирака, а не американских налогоплательщиков. Тем не менее, это еще больше обострило споры между демократическим большинством в Конгрессе и администрацией Буша из-за дополнительных расходов на иракскую кампанию, на которых настаивает Белый дом. Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. В таких условиях, то есть в условиях войны в Ираке, есть два пути ведения дел. Первый – постепенно распределять средства через имеющийся фонд, контролируя и перепроверяя финансовые потоки. Но при этом процесс будет слишком медленным. Альтернатива – более быстрый, но менее контролируемый процесс. Воспользуются ли в Конгрессе скандальными случаями коррупции, чтобы отказать президенту в дополнительных средствах на ведение военных действий в Ираке – это вопрос открытый. Думаю, несмотря на шум из-за группы коррупционеров, за продолжение финансирования уже идущих операций выступает большинство в обеих палатах Конгресса. Из фонда реконструкции Ирака исчезло почти 9 миллиардов долларов. Однако пока нет доказательств, что они были украдены или израсходованы незаконно.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что скачок в развитии ракетно-ядерных сил, планируемый российским Министерством обороны, спровоцирует гонку вооружений. Такова реакция американских наблюдателей на неожиданное заявление министра обороны России о том, что Москва учетверяет количество новых межконтинентальных баллистических ракет, поступающих на вооружение российской армии в этом году, и будет продолжать активно расширять и обновлять ракетно-ядерный арсенал в ближайшие годы. Прокомментировать эти планы я попросил известного американского эксперта, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Первое, что приходит в голову при виде этой информации, российское правительство выбрасывает деньги на ветер. У России сейчас есть вполне адекватный арсенал сдерживания, ей никто не угрожает. Возможности американской системы противоракетной обороны, которую российские военные представляют в качестве угрозы, в действительности минимальны. Она не станет препятствием для российских ракет, и главное, она не предназначена для этого.
Если же посмотреть на планы российского Министерства обороны, то они свидетельствуют о том, что Россия обновляет свой арсенал наступательных ядерных вооружений. Она намерена расширить свой флот ядерных субмарин. С какой целью все это делается? У России нет объективной необходимости тратить гигантские средства. Они попросту выбрасываются на ветер. Кстати, как говорят у президента Буша и тогдашнего министра обороны Рамсфилда, была довольно сильная оппозиция в американском военном истеблишменте, когда они решили начать радикальное сокращение числа американских стратегических ракет. Белый дом преодолел тогда сопротивление Пентагона. Похоже, в России военные диктуют правила игры. Американская антиракетная система попросту предлог для российского генералитета, чтобы обеспечить себе надежную финансовую подпитку и придать значимости. Им нужны эти ракеты. Они хотят потрясать ядерным кулаком. Это их психология. При этом они прекрасно знают, что и существующие их ракеты пробьют любой антиракетный щит. Но меня беспокоит то, что увлеченные идеей обновления и усиления ядерного арсенала Министерство обороны и российское руководство не осознает, к чему ее воплощение может привести – возобновлению ракетной конкуренции с Соединенными Штатами. Американское правительство не намерено создавать новые межконтинентальные ракеты, по крайней мере, в ближайшие 25 лет. Нынешний стратегический тезис состоит в том, что у США вполне достаточно ядерного оружия для защиты. И это убеждение настолько сильно, что некоторые эксперты говорят о возможной смерти американской индустрии межконтинентальных ракет, что не нравится многим законодателям, представляющим штаты, где базируются эти производства. Они оказывают сильное давление на Белый дом, требуя продолжать обновление и испытания ракет. И, когда, казалось, межконтинентальные ракеты начинали превращаться в атрибут прошлого, приходят русские и спасают их. Не исключено, что после такого решения Москвы и Соединенным Штатам придется возобновлять производство новых ядерных зарядов и средств их доставки. Американский военный эксперт Дэниел Гуре комментировал заявление министра обороны России о готовности модернизировать и расширить российский стратегический ядерный потенциал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 февраля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Кому досталась премия Российской гильдии кинокритиков «Белый слон»?
И главная тема нашего утреннего эфира – это отмечаемый сегодня День российской науки. Репортаж на тему того, как сегодня поживает российская наука, вы услышите примерно через 2 минуты. И вот вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена слову «Бог». Как вообще возможно слово для обозначения того, что непонятно, есть или нет? Как можно говорить о том, что сам же признаешь невыразимым? В передачу будут участвовать христиане разных исповеданий и профессий, православный епископ Сергей Саркисов, лингвист Эля Колесникова, культуролог Максим Дипченко. Слушайте «Радио Свобода».
7:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровском крае на Байкало-Амурской магистрали тепловоз задавил 2 рабочих. Еще один находится в реанимации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Как стало известно сегодня, в среду на отрезке пути Мони-Болин бригада путейцев предположительно не услышала сигнал тепловоза из-за работы отбойными молотками. Водитель тепловоза не смог вовремя затормозить. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации дорожного транспорта». Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского. По словам адвокатов, мера пресечения избирается, чтобы осужденных не возвращали в колонию, а оставили в СИЗО на время проведения следствия в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте. На это будет выделено 5 триллионов рублей, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Госдуме. В Петербурге коллегия присяжных городского суда во второй раз начинает рассмотрение дела об убийстве студента из Конго Ролана Ипосака. Летом прошлого года по этому делу был вынесен оправдательный приговор, который прокуратура опротестовала в Верховном суде, поддержавшем протест. Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждает в саудовском городе Мекка с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа. Стороны рассматривают возможность создания правительства национального единства в автономии. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде.
Что касается погоды, на европейскую территорию вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. В центре России прошедшей ночью температура резко, почти на 8-10 градусов, понизилась. В Москве днем переменная облачность, температура воздуха -15, -17, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 16-18 ниже нуля.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России отмечается День науки. В одном из главных интеллектуальных центров страны, Новосибирском академгородке, праздник совпал с 50-летним юбилеем Сибирского отделения Российской академии наук, рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Идет по улице Лирик, а за ним два физика в штатском. Такая шутка про Александра Галича ходила по академгородку 40 лет назад. Свой единственный официальный концерт на родине Галич дал именно в Новосибирском академгородке в 68 году. Академгородок, центр сибирской науки, в советские годы славился своим вольнодумством. Новосибирск называют столицей Сибири во многом благодаря научно-техническим заслугам. Председателю СОРАН, академику Николаю Добрецову, недавно был вручен орден за заслуги перед Отечеством. Накануне состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню науки и 50-летию образования СОРАН. Академик Вячеслав Молодин рассказал журналистам, что сибирское отделение планирует в этом году провести около 300 мероприятий, посвященных Дню науки и юбилею.
Мы отмечаем этот праздник под эгидой празднования 50-летия сибирского отделения, которое мы отмечаем в этом году. И все наши мероприятия, а их очень много, посвящены этому событию. Будут, как всегда, открыты двери наших институтов для посещения школьников и студентов, будут встречи с ведущими учеными, будут открыты музеи для всех. И, как правило, в эти дни академгородок посвящает очень много студентов, школьников, молодежи. И мы стараемся, чтобы как можно больше ребят узнали о науке.
Организаторы запланировали на конец мая проведение крупного международного форума. На него съедутся ученые с мировым именем. По случаю праздника академик был щедр на поздравления.
Я хотел бы поздравить вообще все научное сообщество России, всех ученых России, всех тех, кто хочет стать ученым и посвятить этому свою жизнь, с нашим замечательным праздником. Хотелось бы, чтобы его в нашей стране с каждым годом праздновали все больше и все веселее.
На базе новосибирских научных институтов строится технопарк. Несколько дней назад проблемы строительства жилья в будущих российских технопарках обсуждали члены общественной палаты. Проблем на пути к основанию Сибирской силиконовой долины хватает. Это и соблюдение экологического равновесия, и транспортный аспект, и условия особого налогообложения, и инфраструктурные вопросы. По словам губернатора области Виктора Толоконского, строительство технопарка планируется завершить к 2010 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 17 миллиардов рублей. Впрочем, в эти торжественные для ученых дни о деньгах здесь говорят мало. Праздник есть праздник. Статуса особой экономической зоны технико-внедренческого типа Новосибирская область пока не получила. Но в академгородке уверены, это только пока. Павел Куравский, Новосибирский академгородок, специально для Радио Свобода.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Мы знали Келдыш, мы знали Сахарова, много других, конечно, знали, уж не говоря о Ломоносове и прочих. Современных плохо знаем. Наверное, мало читаем. Даже мы. Те, которые читали запоем.
Жаре Салфер. Я смотрел, Нобелевскую премию вручали когда. И видел, что ему дали премию эту. Вручили за достижения в области физики.
Абсолютно ничего не знаю.
Я сейчас страдаю из-за своей головы. Я столько делаю ошибок беспощадно.
Но мы только своих преподавателей пока так и знаем.
Жарец, Трофимов, потому что на слуху.
Только Королёв, больше никого. А потому что он конструктор по ракетам, всех лучше.
Никого не знаю. Это грамотных надо спрашивать. Не учила давно.
Вот насчет современных из трудней ответить, но могу ответить из, например, ученых 20 века. Как Менделеев, это химия. Илья Ильич Мечников, Сеченов, это физиологи, биологи. Поступаем потому, что учим историю. Вот они как раз наиболее важные деятели 20 века.
Современных не знаю. Менделеев, то, что по школе-то. Господи, кто же еще там? Так, Менделеев, Пирогов, Сеченов.
Иванова. Он известный географ. Он живет где-то на Урале. У меня его книги есть.
Никаких не знаю. Не интересуюсь. Ну, я как-то не обращаю внимания.
Ломоносов. Ну, он изучали. Мозаику из этих. Из стекла создал.
Читаешь газеты, и их не публикуют нигде. Ну, это Королёв, это ракетчик, это все известны. Королёв, Янгель. Нобелевских лауреатов, значит, тогда было наших мало, за исключением вот, ну, как писатели, Солженицын там, Горбачев Нобелевскую премию получили.
Вот хотя бы врач этот, педиатр, как его. Нет, подождите, Рошаль, точно. А потому что много добрых дел делал. Не только по своей работе, но и вмешивается и другие дела. Вот я думаю, он самый заметный.
Современных нет никого тут у нас. Кто у нас? Скопица был, все больше нет. Велихов все это не то. Александров вот нормально. Ну, академик. Была сильная наука, очень сильная. А сейчас коммерсанты стали.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Премии Российской гильдии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» оказались резко полемичны по отношению к премиям «Золотой орел», врученным недавно. Если фильм Павла Лунгина «Остров» был удостоен 6 орлов, то критики присудили ему лишь одного слона – Петру Мамонову за лучшую мужскую роль. Триумфатором премии критиков стал фильм «Свободное плавание». Он признан лучшей картиной, а его постановщик – лучшим режиссером. Приз за женскую роль достался Евгении Симоновой «Многоточие». Победитель российского кинотавра и римского международного фестиваля фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» получил только двух слонов. Анна Михалкова названа лучшей актрисой второго плана, а братья Пресняковы поделили премию за сценарий с Игорем Порублевым и Александром Велединским «Живой». Трех призов удостоена картина Ивана Вырыпаева «Эйфория» за самый удачный дебют, за операторскую работу Андрея Найденова и за музыку Айдара Гайнуллина. 8 февраля открывается Берлинский кинофестиваль, считающийся одним из трех самых престижных мировых кинофорумов, наряду с Каннским и Венецианским. В конкурсной программе интерес вызывают американские фильмы «Настоящий немец» Стивена Содерберга, «Настоящий пастух» Роберта Де Ниро, «Хаддок» Пола Шрёдера, «Письма с Иваджимы» Клинта Иствуда. Российское кино в конкурсе не представлено. Во внеконкурсных секциях будут показаны «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова и документальная картина Владимира Иванова «Москва. Прайд 06» о московской гей-демонстрации. На аукционе «Кристис» были поставлены новые рекорды продаж сразу для нескольких знаменитых художников XX века. 9,5 миллиона евро уплачено за картину Фернана Леже «Дома среди деревьев», что превысило ожидаемую цену в два раза. Портрет Амадео Модильяни «Девушка в берете», который рассчитывали продать за 3-4 миллиона, ушел за 9 миллионов 100 тысяч евро. За автопортрет со скрещенными пальцами Эгона Шилли дали 6 миллионов 800 тысяч евро.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
И продолжит нашу программу обзор региональной печати. С главными темами газет Санкт-Петербурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
После того, как с предвыборной гонки сняли яблоко, борьба за места в будущем Петербургском законодательном собрании практически потеряла какие бы то ни было признаки политической борьбы, пишет еженедельник «Дело». Ведь в политической борьбе спорят о политике, о том, как развиваться городу или стране. Яблочники время от времени об этих вещах действительно поговаривали. Остальные же занимаются несколько иными делами. Разворачивающийся у нас на глазах избирательный процесс с самого начала носит все признаки обычного шоу. Однако, поскольку непосредственно в ходе предвыборной кампании сильно не поразвлекаешься, основные ее участники решили пристегнуть себя к хорошо раскрученным шоу недавнего прошлого, то есть сделать так, чтобы чужие проекты поработали теперь на них. Лучше всего пристегнулись, конечно же, члены «Справедливой России». Телепроект «Звезды на льду» как бы специально создавался для того, чтобы они смогли воспользоваться плодами раскрутки Евгения Плющенко, занявшего место в первой тройке списка «Справедливой России». Их основные конкуренты-единороссы остановились на более консервативном варианте, включив в тройку зенитовца Андрея Аршавина. «У меня, как у избирателя, сложилось впечатление, что политики просто издеваются надо мной с откровенным цинизмом. В городе масса проблем. Слишком медленно строится метро, зато слишком быстро прогрессирует дорогостоящий газоскребный проект. Реформа ЖКХ не способна обеспечить даже приведение в порядок находящейся под моими окнами помойки. Аварии с теплоснабжением нынешней зимой в моем районе происходят явно чаще, чем раньше. И на этом фоне мне предлагают выбирать между футболистом и фигуристом. Чувство такое, как будто в морду плюнули», — пишет Дмитрий Травин в статье «Русская тройка», опубликованной в еженедельнике «Дело». Сегодняшний выпуск «Новой газеты» в Петербурге в статье «Лиговка. Инструкция по применению» рассказывает, как жители дома 110 по Лиговскому проспекту получили предписание районной администрации собственноручно снести свой дом ввиду непригодности его для проживания. Срок установлен до 1 июля нынешнего года. А с 1 июля, если дом по-прежнему будет стоять на своем месте, земля под ним подлежит так называемому «изъятию для государственных нужд». Жители, оправившись от первого шока, намерены защищать свое жилье всеми доступными средствами. «Смольный не хочет считать на 3 года вперед». Статья с таким названием на петербургских страницах «Коммерсанта» рассказывает о том, что городские чиновники не готовы выполнить требования новой редакции Бюджетного кодекса России, в соответствии с которой, начиная со следующего года, региональный бюджет должен верстаться сразу на 3 года вперед. Смолинские финансисты нашли в данной идее много недочетов и дали понять, что постараются провести реформу так, чтобы существующий порядок изменился минимально. «Коммерсант» приводит мнение председателя бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Владимира Барканова, согласно которому при существующих схемах планирования городского бюджета новая методика будет фактически бессмысленной. Татьяна Волович, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна ЮКОС Михаила Ходорковского в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Государственной Думе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждает в саудовском городе Мекка с лидером экстремистского движения Хамас Халедом Мишаалем пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа. В испанском городе Севилья начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Участники обсудят проблемы безопасности, в первую очередь в Афганистане. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия вернется к обсуждению вопроса об открытии в стране прямых филиалов иностранных банков в процессе будущих переговоров о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей на сегодня 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, такое обязательство страна взяла на себя в ходе переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. Пока в России зарубежные банки могут создавать лишь дочерние компании, деятельность которых регулируется национальным законодательством, в отличие от филиалов, работающих по правилам страны, где зарегистрирован банк. Объем частных вкладов в российских банках в ноябре 2006 года увеличился на 2,6% и на 1 декабря составил почти 3,5 триллиона рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему курсу это 132 миллиарда долларов или 13% ВВП страны. Для сравнения, в Китае объем частных вкладов в банках превышает 80% ВВП, объем которого в 2006 году в 2,5 раза превысил объем российской экономики. На долю рублевых вкладов в России к началу декабря приходилось 82% общей суммы частных банковских вкладов. Россия, Болгария и Греция подписали предварительное соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью примерно в 1 миллиард евро позволит вывозить российскую нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Европейская комиссия представила проект закона, который впервые устанавливает предельные нормативы объема выбросов в атмосферу углекислоты, производимых автомобилями в странах Европейского Союза. Предусматривается, что к 2012 году средний уровень этих выбросов по всем продаваемым в Европе легковым автомобилям не может превышать 130 граммов углекислоты на каждый километр пробега. Это на 20% меньше фактического среднего уровня сегодня. До сих пор в Европе не существовало обязательных лимитов по выбросам углекислоты автомобилями. Действующий ныне стандарт Евро-4 предусматривает ограничения по другим образуемым соединениям углерода, а также азота и серы. В 1998 году европейские производители автомобилей подписали с Еврокомиссией добровольное соглашение о сокращении в течение 10 лет среднего объема выбросов углекислоты новыми легковыми автомобилями до 140 граммов на 1 километр. Это на четверть меньше, чем было в 1995 году. Тем не менее, за год до истечения этого срока средний показатель по продаваемым в Европе новым легковым автомобилям составляет 163 грамма на 1 километр.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 50 копеек. За евро дают 34 рубля 41 копейку. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 30 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». О современной литературе и литературных продуктах наш петербургский коллега Виктор Лизунков в рамках программы «Время гостей» беседовал с писателем, председателем Союза писателей Санкт-Петербурга Валерием Поповым.
Валерий Георгиевич, недавно вы произнесли несколько неожиданную, по-моему, фразу. Теперь литература стала скучна и скудна. Что вы имели в виду?
Ну, вот новая литература, пожалуй, которая вот сейчас задействована как продукт, вот это любимое слово всех продюсеров, продукт, она, конечно, скучна необыкновенно, потому что она делается по рецептам, на конвейере, она не должна быть обильна, она должна быть скуповато, чтобы покупали еще и еще. Она должна быть очень корректна, она не должна быть глубока. То есть это должны быть конвейерные порошки, быстро надкусил, плюнул, выбросил, надкусил, плюнул, выбросил. И вот такие бумажные коробочки вместо книг клеются с бешеной скоростью, экономия идет на раскрутку, и вот все скуднее и скуднее эти коробочки, потому что их надо много, их надо продать много, вот. И никакие идеологические задачи не ставятся, и духовные. Вот. Это все более-более заметно, что главное вот эти коробочки быстро продать, потому что уже через 2 года о них с презрением вспоминают даже изготовители. Выжать кого-то, выплюнуть и следующего обжимать. Вот, поэтому в этом смысле, да, серьезную какую-то дерзкую книгу просто некогда вынашивать издателям. Там набузит писатель что-то, попадет куда-то в больницу. Ждать некогда, надо чтобы рабы не отходили от станка.
Валерий Георгиевич, а у вас не было никогда искушения тоже печь такие рыночные продукты?
Были, конечно, были. И я помню, что вот когда закрылись все издательства, где мы выросли, уже, так сказать, обнаглели, уже в редсоветы какие-то входили, вдруг бах, ОМОНовцы закрывают, потом там салон Загара, издатели разбежались в какие-то маленькие конторы. И вот я все лето, понимая, что я над пропастью, что надо перепрыгнуть пропасть от социализма к капитализму или остаться на том берегу, я писал такую повесть «Будни гарема». «Будни гарема». Я понимаю, что сейчас секс, насилие, острая интрига, это вот нужно этим овладеть, и занимался этим с наслаждением. Поэтому очень холодное лето было, я все лето писал «Будни гарема» о трех музах. Муза коммерческая, муза зарубежная, которая очень важна у нас в России, и настоящая любовь, третья муза, третья любовь. И вот как они переплетаются, как они все важны одинаково. Ну, не одинаково, но очень важны. И вот такую веселую историю написал, потом принес в одно частное издательство, которое копало в основном неприличные такие тексты. И так же называлось. Из трех букв. И мне сказали, что мало секса, Сарик. Я так очень обиделся, что все было много-много, получал за это, а вдруг мало. И потом вот мой друг Саша Кабаков меня встретил на Невском и отправил это в Агриус, и там хорошо ее прочитали, весело издали. Вот там Григорьев Успенский замечательный, такие московские плейбои, это очень вольные ребята, но уже с деловой хваткой. И так вот я перепрыгнул и в Агриусе, так сказать, уютно жил.
С Валерием Поповым в рамках программы «Время гостей» беседовал наш коллега Виктор Резунков.
А продолжит программу передача наших нью-йоркских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном повороте первого суда над офицером-дезертиром. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Скорее всего, новые препятствия на дороге в космос будут поставлены перед желающими вырваться за пределы земной атмосферы. В среду на специальной пресс-конференции представители НАСА заявили, что они намерены пересмотреть процедуру психологического и медицинского освидетельствования потенциальных кандидатов в отряд астронавтов. Эксперты и коллеги астронавта Лисы Новак озадачены и даже шокированы сенсационным фактом нервного срыва профессионала, прошедшего через труднейшую психологическую и физическую подготовку. Были ли предвестники этого срыва и почему их не заметили медики? Означает ли это, что в космические миссии отправляются люди с неуравновешенной психикой? Американский дух творчества и предпринимательства остается неотразимой приманкой для самых блестящих умов со всего мира, а они в обмен помогают США лидировать в инновациях. Согласно исследованию, проведенному университетом Дюка, среди основателей 52% высокотехнологичных компаний, созданных в Силиконовой долине за последние десятилетия, выходцы из других стран. Взрыв творческих сил в Индии и Китае докатился и до Америки. Больше 15% новых компаний были созданы индийскими иммигрантами, больше 12% китайскими и тайваньскими. Преуспевшие на земле Силиконовой долины новые американцы говорят, что для того, чтобы преуспеть, им было необходимо покинуть склеротичную, сковывающую атмосферу своих собственных стран. Среди основателей крупнейших американских компаний Google, Sun Microsystem и Yahoo – иммигранты из России, Германии, Индии и Тайваня. В среду, едва начавшись, закончился суд над американским офицером, отказавшимся отправиться со своей частью в Ирак. Процесс обещал стать сенсационным событием, поскольку лейтенант Ватада мотивировал свои действия неконституционностью решения президента Буша о начале иракской кампании. В поддержку Ватада выступили некоторые правозащитники и голливудские звезды. Однако судья отказался рассматривать дело. Рассказывает Алан Давыдов.
Кроме отказа отправиться со своей мотострелковой бригадой к месту службы в Ираке, Рену Ватади инкриминируется недостойное офицера поведение. Старший лейтенант обвинил американскую армию в военных преступлениях в Ираке и осудил администрацию Буша в ведении, как он выразился, незаконной войны, основанной на лжи. В чем же уникальность дела старшего лейтенанта Ватады? Ведь это не первый отказ от службы в зоне боевых действий. С этим вопросом я обратился к президенту Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджину Файделу.
До сих пор не было случая, чтобы американские офицеры отказывались ехать в Ирак. Это, конечно, не значит, что все остальные в восторге от этой необходимости, но они, по крайней мере, выполняют приказы командования. Прецедент отказа выполнения приказа офицерам очень серьезен. Интересно, что Ватада не отказывается от военной службы как таковой и не выступает против войны в любой форме. Он только против войны в Ираке, которая, по его утверждению, является незаконной. Его адвокаты пытались подвергнуть судебной проверке решение президента о начале иракской кампании, и это придает делу совсем иную окраску. Какое наказание может понести старший лейтенант Ватада, если он будет признан виновным? Исходя из всех предъявленных обвинений, 4 года тюрьмы. Разумеется, он будет уволен со службы с лишением прав и привилегий. Это весьма печальный финал карьеры. Впрочем, в среду, на второй день после своего начала, суд над офицером неожиданно был прерван, после того, как судья обнаружил несоответствие заявлению Ватады в зале суда и его письменных признаний. Убедившись, что офицер не осознавал серьезности нарушений устава, которые он признал на бумаге, судья прервал трибунал, распустил присяжных и установил дату нового суда, который начнется в марте. Я спросил военно-правового эксперта Юджина Файдела, допускает ли он, что дело может рассыпаться, и с Ватады будут сняты обвинения. Возможно, все, но радиоинтервью не лучший способ предопределения вердикта, а презумпция невиновности действует в отношении любого человека. Ряд американских правозащитных организаций начал кампанию в поддержку Рены Ватады и сбор средств на оплату его адвокатов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она одна из лучших на поп-сцене, хотя и менее популярна. Такой вывод может сделать для себя Нора Джонс, ворвавшаяся в мировую элиту поп-музыки 3 года назад. Ее новый диск «Not Too Late», не слишком поздно, вышедший неделю назад, стал лучшим альбомом недели, согласно журналу Billboard. Хотя спрос на него был наполовину ниже, чем спрос на предыдущий диск Норы Джонс. «Little Room» — песня из нового альбома. Us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob, it's right there.
Передача в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Выборы нового министра иностранных дел Украины. Выставка «Царско-сельская карусель. Женщины в мире политики».
А также мы продолжим обращаться к нашим слушателям с вопросом, имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.
Говорит Радио Свобода.